Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 17 главе книги «Деяний святых апостолов». Эта глава повествует о втором миссионерском путешествии апостола Павла, изучение которого мы начали несколько лекций назад. В прошлой передаче мы с вами говорили о том, как Павел пришел в Афины и о приеме, оказанном там апостолу. Сегодня мы познакомимся со знаменитым выступлением Павла в Ареопаге. Иногда критики утверждают, что Павел потерпел в Афинах сокрушительное поражение. Я полностью не согласен с этим мнением. Я считаю, что в Ареопаге апостол произнес пред афинскими философами одну из своих самых великих проповедей. Давайте прочтем 22 стих, где апостол начинает свою речь весьма дипломатично. «И став Павел среди Ареопага, сказал: „Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны“». Слово «набожны» в этом стихе не совсем верно передает то, что хочет сказать апостол. Скорее, Павел говорит жителям Афин, что видит их особую религиозность. И действительно, эти люди были исключительно религиозны, а сам город был полон всевозможных идолов. Трудно перечислить имена всех божеств, которые составляли афинский пантеон. Там были и большие, и маленькие боги. Едва ли можно было найти какую-то сферу жизни греков, за которую не отвечало бы определенное божество. Именно это и хотел сказать Павел. Эти люди действительно были весьма религиозны. Иногда я слышу, как верующие говорят: «Зачем мы посылаем миссионеров в чужие страны, если у тех народов есть своя собственная религия?» Вполне возможно, что и к Павлу, когда он направлялся в Афины, кто-то обратился с подобными словами: «Зачем идти в Афины, ведь у них уже есть своя религия?» Наверняка на эти слова апостол ответил бы так: «В этом-то и беда этих людей. У них слишком много религии». Один мой знакомый проповедник как-то сказал: «Когда я пришел ко Христу, я потерял свою религию». И действительно, одной из самых главных проблем в наши дни является то, что в наших церквях слишком много людей, которым нужно расстаться со своей религией, чтобы обрести Христа. А иногда люди говорят: «Человеческий род слишком порочен, чтобы иметь возможность обрести спасение». Но на самом деле, друзья мои, это не так. Чаще всего люди считают себя слишком хорошими, чтобы искать спасение. Друзья мои, мы должны нести Евангелие всем людям, потому что весь род человеческий нуждается во Христе. Именно по этой причине Павел и двинулся в Афины. Афиняне нуждались в евангельской вести. Итак, отметив религиозность жителей Афин, апостол начинает свое знаменитое обращение к ним. Читаем 23 стих. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Павел осмотрел все святыни афинян. Он увидел все их жертвенники, их идолов и их храмы. Идолы наполняли этот город. И среди афинских святынь он нашел жертвенник, посвященный неведомому Богу. Наличие жертвенника какому-то неведомому Богу означало, что жители Афин отличались широтой взглядов. Они не желали обидеть кого-то из неизвестных им божеств. Если бы чужеземец пришел в этот город и возмутился, что там нет жертвенника его богам, жители Афин успокоили бы его словами, что этот безымянный жертвенник посвящен именно его богам. То есть чужестранец смог бы поклониться своим божествам, пребывая в уверенности, что жертвенник им и предназначен. Однако вполне может быть, что афиняне осознавали факт существования истинного и живого Бога, которого они не знают. Как это ни странно, многие язычники верят, что за их идолопоклонством стоит истинный и всемогущий Бог. Они ничего не знают о нем, они не знают, как нужно поклоняться ему. Однако их предания доносят до них сведения о том, что в далеком прошлом их предки поклонялись этому истинному Богу. Так могло быть и в случае жителей Афин. А Павел использовал эту мысль о неизвестном Боге как отправную точку всей своей проповеди. Он объявил, что хочет говорить с жителями об этом неизвестном Боге, которого они не знают. Эти слова уже не были столь дипломатичными, как первое обращение апостола. Дело в том, что жители Афин были уверены, что они знают все на свете. Греческие философы в поисках истины непрестанно проводили свои бесконечные дискуссии, подобно тому, как это происходит сегодня во многих университетах. И вдруг Павел завел с ними разговор о том, чего они не знали, о неизвестном Боге. Что же это был за Бог? В первую очередь, это был Бог, сотворивший все в этом мире. Читаем 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Бог совершенно ясно явил людям эту истину в Ветхом Завете. Несмотря на то, что Он сам дал Израилю наставление относительно устройства храма и скинии, Бог непрестанно учил свой народ, что он не живет в каком-то отдельном месте. Соломон признавал это, когда молился о посвящении храма. Мы читаем эту молитву в Третьей книге Царств, в 8 главе, в 27 стихе. «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил». Люди в Ветхом Завете прекрасно понимали, что Бог является Творцом, живым Богом, который не может обитать в том, что создано их руками. Наоборот, это человек живет во Вселенной, созданной Богом. Как же людям могло прийти в голову, что этот Бог станет обитать в их рукотворных храмах? Читаем 25 стих. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Апостол произносит здесь поистине чудесную мысль. Павел говорит: «Богу ничего не нужно от вас, а вы понастроили ему жертвенников и приносите жертвы, чтобы кормить его». Этими жертвоприношениями люди пытались показать своим богам, что они почитают их. Но Павел продолжает. «Однако на самом деле Богу ничего не нужно от вас, ибо Он Сам дает вам все. Он дает вам жизнь. Это Он дал вам солнце, луну и звезды. Бог наделил вас всем в этом мире». Мы знаем, что жители Афин поклонялись солнцу, веря, что это Аполлон каждый день проезжает по небосводу на своей колеснице. Но Павел говорит, что солнце тоже сотворил Бог, и оно тоже является даром людям. Наш Творец — это живой Бог. Он дает нам все, что только существует в нашем мире. Кстати сказать, еще Он дает нам спасение. Бог дает людям не только физические дары, но также и дары духовные. Читаем 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Эта фраза «от одной крови» порождает много непонимания и заблуждений. На самом деле гораздо правильнее переводить этот стих как «от одного человека Бог произвел весь род человеческий». Через Адама Бог дал жизнь всему человечеству. Однако этот стих вовсе не говорит о всеобщем братстве. Единственное истинное братство, которое встречается в Писании, это братство всех верующих во Христе. Однако я мог бы сделать к этому одно добавление. Существует также другое братство, братство греха, ибо все мы являемся грешниками. Слова Павла о том, что Бог назначил людям предопределенные времена и пределы их обитанию, это совершенно изумительная истина. Бог сотворил эту вселенную и населяющих ее людей, и Он отвел каждому из народов определенное место обитания. Вы, наверное, знаете, что врачи-онкологи предупреждают своих пациентов, что те должны избегать сильного солнца. В особенности это актуально для бледных и светловолосых людей. Иными словами, существуют медицинские причины, почему Бог поселил темнокожие расы в тех местах планеты, где солнце наиболее активно. В то же время светлые расы проживают ближе к северу, где количество солнечных дней значительно меньше. Вот почему более светлые люди не должны легкомысленно относиться к пребыванию на открытом солнце. Бог сам назначил место для жизни всех своих творений. Поэтому, когда человек кардинально меняет место своего проживания, ему нужно быть очень осторожным. Бог определенным образом разместил все народы на нашей земле. И, кстати сказать, причиной всех военных конфликтов между народами в прошлом являлось их нежелание довольствоваться тем, что было в их распоряжении. Это являлось первопричиной всех войн, которые когда-либо происходили на нашей планете. Далее, 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Человек не ищет живого и истинного Бога. Однако люди всегда стремятся найти себе какого-то Бога и поклоняться Ему, пусть это будет даже безмолвный идол. То есть человек всегда ищет чего-то, и далеко не всегда это истинный и живой Бог. Читаем 28 и 29 стихи. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорят, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Иными словами, апостол говорит им, что они не должны быть идолопоклонниками. Читаем 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Было время, когда Бог закрывал глаза на язычество, царящее в этом мире. Но теперь в мир пришел свет, и Бог призывает всех людей обратиться к Нему. Свет налагает ответственность на получивших его. Поэтому Бог велит всем людям в этом мире принести покаяние. Читаем 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Когда Бог будет судить род человеческий, это будет праведный суд. Судить мир будет судья, чьи руки были пронзены гвоздями. Судить наш мир будет тот, кто был воскрешен из мертвых. Павел в своих проповедях всегда подчеркивал воскресение Иисуса Христа. Воскресение Господа из мертвых является вестью, обращенной ко всем людям. Именно так Бог являет всем людям, что этому миру предстоит суд. Далее читаем 32 и 33 стихи. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их». Знаете, почему они насмехались? Потому что учение Платона отвергало воскресение мертвых. Одной из отличительных черт платонизма являлось неприятие идеи физического воскресения. Поэтому, друзья мои, когда вам доведется слушать людей, говорящих о духовном воскресении и отвергающих воскресение физическое, знайте, что вы слушаете философию Платона, а не здравое библейское учение. Но Павел возвещал физическое воскресение из мертвых. И собравшиеся в Ареопаге философы, услышав об этом воскресении, стали насмехаться над апостолом. Некоторые критики утверждают, что в Афинах Павел потерпел поражение. Но это не так. Дело в том, что всегда найдутся люди, которые будут насмехаться над Евангелием. Но также непременно будут и те, кто уверует. Читаем 34 стих. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда Павел приходил куда-то с проповедью Евангелия, у него всегда были обратившиеся. Это означает, что он всегда достигал успеха. Всякий раз, когда проповедуется Слово Бога, обязательно найдутся те, кто услышит и уверует. Этим заканчивается 17 глава книги Деяний, и мы приступаем к следующей главе этой книги. Здесь продолжается описание второго миссионерского путешествия апостола Павла. Прочтем первый стих. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Однажды мне довелось совершить путешествие из Афин в Коринф. Мы ехали на автобусе, а Павлу, вероятно, пришлось проделать тот же путь пешком. Чтобы пройти весь этот путь, требовалось немало времени, хотя нет сомнений, что это было совершенно изумительное путешествие. Поскольку я ехал, а не шел, я в полной мере насладился потрясающими красотами тех мест. Позднее мы с вами будем изучать послание к Коринфянам, и мы подробнее познакомимся с причинами, побудившими апостола написать эти послания жителям города. Однако мы должны понимать главное. Коринф являлся, наверное, самым нечестивым городом того времени. В наши дни этот город можно было бы сравнить с такими центрами греха и порока, как Голливуд или Лас-Вегас. Коринф представлял собой замечательное место, если человек хотел вдоволь насладиться всеми возможными радостями жизни. Разврат и пьянство, а также прочие чувственные наслаждения были доступны там в изобилии. В Коринфе и по сей день стоят руины античной римской бани, где местные жители ежедневно изгоняли из себя алкогольные пары после своих ночных оргий. А разврат являлся для населения этого города частью их религии. Так что нет сомнений, что Коринф был одним из самых нечестивых городов того времени. Павел приходил в Коринф во время своего второго, а впоследствии и во время третьего миссионерского путешествия. Я полагаю, что именно здесь у апостола было наиболее эффективное миссионерское служение. Обратите внимание на то, что делал Павел во время своего первого посещения этого города. Читаем 2 и 3 стихи. «И нашед некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Итак, в Коринфе апостол повстречал иудейскую семью, которая недавно переселилась туда из Рима. Причина, почему эти люди оставили Рим, состояла в том, что империю охватила новая волна антисемитизма. За время существования Римской империи это происходило много раз. Вот и здесь Лука пишет, что император Клавдий издал указ, предписывавший всем евреям покинуть столицу. Среди тех, кто ушел тогда из Рима, была замечательная семейная пара – Акилла и Прискилла. Профессией Акиллы было изготовление палаток, и эта семья организовала свою собственную мастерскую. Однажды они познакомились с одним своим соотечественником по имени Павел, который пришел в Коринф из Антиохии. И эти люди предложили гостю остаться вместе с ними. Как вы думаете, о чем они разговаривали? Я думаю, ответ очевиден. Павел привел Акиллу и Прискиллу к Господу. В той синагоге были и другие евреи, которые тоже обратились к Спасителю. Однако среди местных иудеев было большое противостояние Павлу. Читаем 4 и 5 стихи. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге, убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Будучи в Афинах, Павел ожидал прихода Тимофея и Силы, но они так и не появились. И сейчас они пришли к нему в Коринф, принеся вести из церквей в Македонии. Когда мы с вами будем изучать первое послание к Фессалоникийцам, мы узнаем, что Павел написал его именно во время пребывания в Коринфе после получения известия от Тимофея. После прихода своих товарищей апостол почувствовал призыв Господа свидетельствовать местным иудеям о том, что Иисус – это Мессия. Но они отвергли его, как написано в 6 стихе. «Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». По всей видимости, именно в это время у Павла происходит своего рода разрыв с его соотечественниками, который заставил апостола обратить все свои силы на обращение языческого мира. И создается впечатление, что, начиная с этого момента, служение его было главным образом обращено к язычникам. Наиболее явно мы с вами убедимся в этом, когда апостол будет в Эфесе и в Риме. Но говорить об этом мы будем в наших следующих передачах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.